Обалдеть! Медленно протянул Таки. Видимо, свалившиеся уровни и достижения ни много ни мало выбили почву из-под ног у геомансеров. Хогунс тоже ошалело читал системные сообщения. Они забыли даже про лут. Челопада-хватальщика 201 уровня, которого сейчас выгрызал шипастик. Этот-то никогда про добычу не забудет. Плоть сороконожки пришлась ему по нраву. По-моему, он вообще способен съесть любое мясо. Пока остальные пребывали в счастливой прострации, и мне не грех раскидать характеристики. Первым делом добил ловкость до 30, потратив 6 единиц свободных характеристик. Все, о ней я могу забыть. Совсем. Обидных промахов уже не будет, а всерьез тягаться в ловкости с эльфом мне уже не светит. 20 единиц вложил в выносливость, доведя ее до 170 единиц, 3 единицы вложил в дух, доведя его до 20. Еще одно пороговое значение, больше мне духа иметь смысла особого нет. Да и 20-то единиц нужно только для повышения на 1% получения лечения из сторонних источников. Вроде и немного, но вдруг этого процента-то и не хватит. Оставшиеся 40 единиц вложил в силу. Итого, характеристики приобрели следующий вид. Сила 264, ловкость 30, выносливость 170, дух 20, интеллект 4, удача 1. Урон без оружия от 302 до 309 за счет модификаторов силы. Комплект брони на 30 уровень уже осмотрелся устаревшим. Но и он добавлял в сумме 41 единицу силы, 32 выносливости и 12 интеллектов. Всего же здоровье стало 2930. Оно вплотную приблизилось к психологическому барьеру в 3000 единиц. Таланты я раскидал, как и планировал, согласно плану, повысив терпение до 13 уровня и увеличив горлохват до 5. Теперь мне не было нужды самостоятельно вешать оружие на пояс. Стоило мне активировать умение горлохват, как оружие само оказывалось на поясном кольце. По окончанию прыгало обратно в ладонь. Пока мы все дружно пускали слюньки, рассматривая вдруг ставшими доступные новые умения, шипастик, зная себе спокойно и основательно, отобедал челоподом-хватальщиком, оставляя после себя только хитиновый панцирь. Спохватившись, я прижал руку к панцирю, и тот рассыпался красно-оранжевыми искрами. Лут был странным и доселе невиданным. Две дюжины средних пластинок хитина, две больших из полсотни маленьких. Краткое описание ничего не поясняло. Зачем они нужны, для чего, кому? Догадайся, мол, сам. А если не знаешь, значит, тебе они точно не нужны. Довесок шел коготь, кинжал белого качества. С требованием по уровню 180, не ниже. Зайдя на аукцион, посмотрел позицию оружия на этот уровень. Что-то похожее было на 154-й. Простенький костец с выносливостью стоил почти 300 золотом, а пластинки стоили почти десятку золотых за штучку. Правда, цена не зависела от размера пластин. Когда все наконец закончили любоваться новыми значениями циферек, я озвучил свое предложение продать лут на аукционе и выплаченные деньги поделить на 4 части или разыграть на кулаках его. Все одно сию секунду никто из нас не сможет использовать ни кинжал, ни пластины. Хогунс и Таки, посовещавшись в сторонке, приняли предложение продать вещи, поделить деньги. На то мы порешили. Дальнейший забег превратился в легкую увеселительную прогулку. Третий босс, большая жирная туша, с малюсенькими ручоночками и ноженьками, парил в воздухе. Комната-арена представляла собой склад деревянных коробок, часть из которых была уже ни на что не годная трухой, изображавшей ящики лишь по привычке. Стоило дотронуться до одного, как тот мгновенно рассыпался, подняв облако пыли. Вероятно, раньше мы бы застряли на этом боссе. Он поднимал из костяной кучи десяток костяных кадавров, каждый из которых, пока был жив, снижал входящий урон по боссу на 10%, а умерев, увеличивал урон босса на 5%. Но это было полбеды, сам босс обладал дистанционной атакой. Он в буквальном смысле изрыгал огромный огненный шар. Урон постоянно нарастал со смертью кадавров, пока не достиг 600 единиц. Благо, босс изрыгал их не так часто, и Юра успевал восстанавливать мое здоровье. Каждый раз было очень и очень больно, но волей-неволей приходилось принимать каждый шар на себя. Если бы шар влетел в группу, то, скорее всего, я бы остался без личного санитара, ну а дальше пришла бы и моя очередь. А так мы медленно, но уверенно упокоили Кубиуса. Так звали этого босса. Лут с него был неплох, да только совершенно не для наших классов. Единственное, что меня заинтересовало, это схема шипов для щита, которая шла по разряду на сдачу. Шипы были в целом неплохим дополнением к любому из щитов. Удар плашмя становился сильнее. Правда, несколько увеличилась масса щита, но это не было но это были мелочи. И вновь поход по пустому туннелю пещеры. Четвертый босс был достаточно колоритен. Высокий воин, упакованный в красные дымящиеся латы. В одной руке сжимал меч, от одного вида которого мне стало дурно. Меч состоял из позвоночного столба. Местами еще виднелись куски плоти, не до конца отошедшие от костей. Во второй был щит, который скорее напоминал створку от замковых ворот. На внешней стороне щита были прикованы три демона-огнеметателя, которые издавали визгливый, безумный смех. Там же воин Инферно возвышался надо мной почти на две головы. Глухой шлем скрывал его лицо. Лишь багровый свет проступал через вертикальные смотровые щели. Как только мы вошли в пещеру, служившую одновременно и тюрьмой, и жилищу воину, как тот без лишних слов зашагал к нам, выставив щит перед собой. Троица демонов тут же стала метать в нас огненные шары. Каждое попадание снимало от сотни до 200 единиц здоровья. Дело принимало опасный оборот. Босс еще даже не вступил в бой, а Юра уже начал надрываться. Выскочивший было вперед Хогунс и Таки, получив по залпу, тут же ретировались мне за спину. Мастера урону удар не держали абсолютно. Всего-то 5-6 попаданий, а здоровье уже трепыхается в красном секторе. Щит все же здорово срезает входящий урон. Попробовали было использовать свою дистанционную атаку, но демоны получили смешные 10-20 единиц урона. Моя попытка разрядить огненную стрелу из перчаток стоило мне почти половины здоровья против жалких 30 единиц урона. Демонов надо было выбить. Но подходить вплотную к боссу при живых стрелках рискованно. Здоровье в целом держалось в районе 80% при непрерывном лечении. А что будет, если еще босс подключится? Желая хоть как-нибудь дотянуться до надоедливой троицы, я сменил топор на арбалет. Благо, он для меня был одноручным. Да и взводить его не было нужды. Неясно было, чем он стреляет, сколько у него боезапас и как его пополнять. Пока стреляет, ладно. С многим надо будет определиться, многое перечитать. Логи боя, системные сообщения, да и просто в вики залезть. Но это потом, еще будет время. Прикрываясь щитом, я начал раз за разом нажимать на крючок, целясь, как из обычного пистолета. Что поделать, я понимал, что глупо, но так я уже привык. Да и некоторая отдача у арбалета все же присутствовала. Индикатором боезапаса, как выяснилось, являлся глаз арбалета. Когда он был полон, глаз был широко раскрыт. Когда он подходил к концу, веки постепенно смыкались. Навскидку у меня было порядка 20-25 выстрелов. Индикатор, конечно, был так себе. Но другой был еще менее информативный. Символы менялись хаотично, даже когда я не стрелял. Да и вообще, я не был уверен, что это индикатор боезапаса. Просто это высвечивалось, стоило только мне взять арбалет в руку. Каждому демону-огнеметателю понадобилось по 8 попаданий. Стоило мне переключиться на арбалет, как проблема исчезла сама собой. Искры снаряда, хотя и попадали в щит, но все равно наносили небольшой урон боссу. Видимо, для него действовали те же правила, что и для игроков. Уроном в 30-40 единиц мы, конечно, не поражали воображение, но некоторое время демажили относительно безнаказанно. Босс был медлительным, и мы постоянно пятились, сохраняя дистанцию. Юра периодически выставлял поганки и запускал каплю кислоты. Геомантеры умудрялись накладывать на землю магические ловушки. Я иногда разряжал огнестрел из перчаток, давая подзарядиться арбалету. И так мы круг за кругом водили вокруг босса хороводы. Тот даже не пытался обходить ловушки, мины или уклоняться от выстрелов снарядов. Так продолжалось 4 круга, и лишь когда здоровье у босса просело до 80%, он наконец разъярился. Сбросил щит и, перехватив меч второй рукой, принялся размахивать им перед собой. Данное действие привело к неожиданным результатам. С меча стали срываться сгустки крови. разлетаясь по широкой дуге, который... С меча стали срываться сгуст крови, разлетаясь по широкой дуге, которые, вопреки законам физики, не думали снижаться. Каждый сгусток наносил...
Одномоментно.
Смешные 7-8 единиц урона, но при этом накладывал дебаф. Вот он-то и представлял основную опасность. Порча крови. Каждый заряд наносит 100 единиц урона через 180 секунд. Добавление зарядов не обновляет отсчет. Я уже насобирал 8 зарядов, а босс и не думал останавливаться. Стоило нам отбежать в самый дальний угол, как он призвал 6 летающих окровавленных голов, подчиненные души мерзавцев. Повисев секунд 15 и давая разглядеть себя как следует, они вдруг все разом стремительно полетели в нашу сторону. Мне это очень не понравилось. Первую волну я успел расстрелять наполовину, несмотря на то, что здоровье у каждой головы было всего 10 единиц. Требовалось 2 попадания, чтобы она разлетелась кровавым облаком. Задачу несколько упрощало самонаведение снарядов арбалета циклопа, но полностью отстрелить все же не вышло. Долетев, они буквально взорвались, нанося от 40 до 50 урон каждый и добавляя по 8 зарядов порчи крови. А босс тут же вызвал новую шестерку. К боссу бегом, отстреливая головы, кричу я на бегу. Мне не видно, висит еще на ком-нибудь порча крови или нет. Надеюсь, если висит, то 1-2 заряда. На мне уже висит смертельная доса, а значит, босса мы обязаны уложить за это время. Вторую волну совместными усилиями мы разнесли еще на подлете. Третью боссу вызывать не стал, мы успели приблизиться на расстояние верной атаки. Впрочем, он успел сделать всего один залп. Рывок, и я словно врезал в скалу. Еле успел заблокировать страшный удар мечом сверху. Горлохват, рука моя проваливается куда-то под шлем и натыкается на что-то раскаленное. На вроде трубы с кипятком. И тут я понял, что именно я сейчас на автомате сделал. Босс был немного выше меня. А теперь я смотрел... Теперь я смотрелся на травы, шлемы и лучи. Красный, изумленный взгляд светящегося красного черепа, в глазницах которого полыхали багровые огни, взирал на меня в ответ. Я висел на одной руке, держась за шею босса. Секунды полторы мы пялились друг на друга, в полном обалдении. Меня из оцепенения вывел другой огненный череп, принадлежащий духу огня, сыну Рурока, и обитавшим, предположительно, где-то внутри моей грудной клетки, изредка появляющихся на задворках моего сознания. Сейчас же он изображал пантомиму. «Я звезда, я всех вас люблю». Уж не знаю как, но я все же сообразил, что он хочет от меня. Он добивался применения поглощения души. Я несколько неуверенно начал активировать умение. Босс тоже как-то заторможенно, видимо, находясь все еще под впечатлением, начал снимать меня с себя. Медленно, я бы даже сказал бережно, он взял меня за шиворот и опустил на землю. И, видя мою странную позу, руки в стороны, голова запрокинута, медленно поднял меч для сокрушающего удара. То-то крикнули «Хогунсы таки!» Мигала закладка приватных сообщений от Юры. Но я теперь не мог уже остановить умение. Странно, но у меня было чувство, что я поступаю правильно. Когда же подо мной привычно стал разгораться огненный круг, босс остановился и с интересом наблюдал за мной. Я поднялся на уровень его груди и почувствовал уже столь знакомую боль от разрываемой мне грудной клетки. Но только в этот раз дух выбирался из меня не спеша, давая разглядеть себя боссу. Затем произошло необычайное событие. Босс не только опустил меч, но и робко протянул свою руку к моему духу. Тот взял ее в свою руку, и они секунд 15 безмолвно глядели друг другу в глаза. Очень трогательно, конечно, но я никогда не находился так долго с раскуроченной грудью, которую сжег с собой дух, не давая мне толком вздохнуть. Довесок эти двое решили еще поцеловаться. Дух потянулся навстречу боссу, вызывая острую боль где-то в районе поясницы. Сердце и почек одновременно. Мои хрипы и судороги совершенно не трогали этих двоих. Сейчас для них все было неважно. Какие-то отрывки эмоций и воспоминания духа. Я перехват мимолетные сполохи огня, ветер, раздувавший пламя, красно-черные бескрайние поля, раскаленные лавы, какие-то рощи оранжево-коричневых растений. На редких островах черной земли, больше напоминающие Подсолнухи, вот только подсолнухи эти были исполинских размеров, и лицо из раскаленного пламени, которому сполох подносит огненный цветок. Картинка меняется, и элементаль огня, земли заплетает подарок в рыжие волосы. Возлюбленный, не то чтобы мне это было интересно, как так получилось само собой, но поделать я ничего не мог. Дух на эмоциях разоткровенился. Мне в тот момент хотелось только одного — вздохнуть немного воздуха. Боже, снял шлем, обнажил редкие космы волос, больше похожие на медную проволоку. И без побери, в них был заплетен тот самый огненный цветок. Выполнено скрытое задание «Любви покорны всей стихии». Награда. Уникальное умение «Во имя любви». Получив смертельный урон, вы не умрете. У вас останется одна единица жизни. Такая же будет. Также будут сняты все негативные эффекты и воздействия. Пассивный откат 24 часа. Ага, здорово, вот только мне нужен воздух. Юра, видать, пытался лечить меня, но жизнь все равно рывками утекала. А влюбленная парочка, слившись в страстном поцелуе, не обращала ни на что внимания. Ни на меня, ни на геомансеров, что ответственно дрявили доспех босса, ни на Юру, что начитывал безостановочно заклинания. Наконец они оторвались друг от друга. Между ними однозначно происходил беззвучный диалог, по итогам которого босс или просто возлюбленная, как я окрестил ее, положила руку духу себе на грудь. Еще секунду они глядели друг другу в глаза, или что у них там вместо глаз, после чего руки духа стали беспрепятственно погружаться в грудь ее возлюбленной. Возлюбленная в какой-то момент чисто по-женски вздохнула, после чего
подалась сама навстречу.
Две раскаленные капли покатились по щекам возлюбленной, застывая на лету в розовые камни. Дух рывком выдернул обе руки из груди своей суженой, вытаскивая черные с желтыми прожилками камень. В форме классического сердца тут же все тело возлюбленной пронзило судорога. Камень сердца стал втягивать в себя окружающий воздух, словно открывали портал в космический. Тело босса окутывала кровавая взвесь, в которой иногда сверкали разряды черных молний. Появилась фантомная проекция босса в нынешнем его виде. Под действием камня от проекции стала отделяться копия, возлюбленной в том ее, виде, в котором запомнил ее сын Рурок. Когда она уже почти отделилась, проекция внезапно очнулась и попыталась было схватить ускользающую душу. Но слишком поздно, рука сомкнулась у самого камня. Возлюбленная ушла безвозвратно. Теперь я видел имя проклятой души босса. Резко кровопускатель. Впрочем, не я один. Сыр урока бережно спрятал камень сердца в себя, устремив свой взор на проклятую душу демона. Ничего хорошего тот взор не сулил для демона. И хотя тело босса вроде как было еще живо, душа его сейчас находилась вне его, а потому ничего не мешало духу поглотить ее. Но на удивление он не стал этого делать. Вместо этого он схватил попытавшегося вернуться резко и принялся рвать его на части своими руками. Тот отчаянно сопротивлялся, вырывая и гася куски тела духа. Но правда была на стороне духа. Если кровопускатель защищался, то дух мстил за свою возлюбленную. Часть ударов кровопускателя пришлась по моему многострадальному телу. Хотя мне было уже почти не до этого. Красная пелена, удушье, ватный шум в ушах и огонь в легких. Это сводило меня с ума. Я даже умереть не мог. Юра, как заведенный, восстанавливал мне здоровье, которое сейчас колебалось на 5% отметке.